Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Сотериология. Элементы спасения. Возрождение.
Внутреннее воссоздание падшей человеческой природы, которая является суверенным благодатным актом Святого Духа. До конца не ясно, получали ли ветхозаветные святые такое же возрождение, как и новозаветные, так как Дух Святой сошел особым образом лишь в день Пятидесятницы. Но, тем не менее, все-таки ясно, что святые Ветхого Завета были спасены. В Ветхом Завете есть пророчество о новозаветном возрождении. Книга пророка Иеремии, 31 глава, стих 31-34, мы не будем сейчас читать, и Иезекииль, 36 глава, стих 25-27. Здесь речь идет о Новом Завете, о том, что Бог заберет сердце каменное и даст сердце плотяное, изменит природу человека, изменит его сердце. В Новом Завете спасение однозначно подразумевает возрождение. То есть нельзя быть спасенным и невозрожденным. Кстати, еще одна ремарка. Нельзя быть возрожденным наполовину. У некоторых спрашивают, что ты возрожден? Он говорит, ну, процентов на 50. Такого быть не может. Человек либо возрожден, либо не возрожден. Он либо жив духовно, либо мертв. Третьего состояния нет. Да, или в процессе, да. Возрождение – это не процесс, друзья. Вы обратили внимание? Возрождение – это мгновенное действие. Это не процесс. Это раз и человек был детем дьявола, стал детем Бога. Понимаете, да? То есть нельзя возрождаться долго. Может быть, думают, что если некоторые женщины рожают там по несколько часов, это не значит, что возрождение может быть там очень долго. Это мгновенное действие. Да, Бог влечет там и так далее, все понятно. Обстоятельства жизни складываются, но возрождение либо есть, либо нет. Либо мертвый, либо живой. Понятно, нельзя быть живым наполовину. Так, да, человек либо жив, либо мертв. Нельзя, вы не можете получить свидетельство от смерти, или там какой-то документ, из которого было написано «мертв наполовину». Либо мертв, либо жив человек. В Новом Завете, как я уже говорил, возрождение подразумевает спасение, обновление личности, которое является кардинальным действием. Давайте тексты рассмотрим. Послание к Титу, 3 глава, стих 5. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения». Видите, возрождение. И обновление Святым Духом. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». 1 Петра 1:23. «Как возрожденные», видите, возрожденные, «не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». В Новом Завете возрождение эквивалентно новому рождению. Возрождение эквивалентно новому рождению. Помните эту беседу Христа с Никодимом? Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 1-8. И в этой беседе Иисус многократно повторяет Никодиму: «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Потом еще раз повторяет: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». И еще раз повторяет: «Я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Этот текст у вас напечатан здесь, да? Иоанна 3, глава, стих 1-8. Очень важный момент, друзья. Возрождение осуществляется по инициативе Бога. Запишите себе здесь этот важный текст. Послание Иакова, 1 глава, стих 18. Возрождение осуществляется по инициативе Бога. Смотрите, что здесь сказано. «Восхотев, родил Он, то есть Бог, нас, словом истины». Бог пожелал и родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Понимаете, о чем идет? Возрождение. Скажите, возрождение зависит от человека. Пример здесь очень простой. Зачатие зависит от зачинаемого. У кого есть дети? Они сказали: так, я хочу родиться тогда-то, такого-то числа. Нет. Они просто родились, с этого момента начали существовать. Правильно? Точно так же и возрождение. Возрождение не зависит от человека. Это является суверенным, благодатным актом Святого Духа. Человек ответственен за то, чтобы веровать и жить с Богом. У него есть ответственность. Но возрождение является стопроцентной работой Бога. В возрождении нет ни одного процента работы человека. Учение о возрождении, зависящем от человека, так же нелепо, как учение о зачатии, зависящем от зачинаемого. Дальше. Вера. Да, следующий у нас здесь момент. Вера. В момент спасения Бог дает человеку дар веры. Очень важно отметить, друзья, вера невозможна без ясного понимания Слова Божьего. Вы, наверное, слышали такие утверждения или читали, может быть. Люди говорят, сегодня больше приходит людей ко Христу от ощущения Бога, чем от ясного понимания Евангелия. Люди чувствуют Бога и приходят ко Христу, но не имеют ясного понимания Евангелия. Может такое быть? Это невозможно, друзья. Никто не может быть христианином, если он не понимает Евангелия. Если он не признает себя погибшим грешником, Христа единственным спасителем, не желает посвятить Богу жизнь. Поэтому вера невозможна без ясного понимания благой вести. Римлянам 10:17. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Определение, что такое вера. Акт веры – это возложение доверия на Иисуса Христа в ответ на понимание Евангелия, которое становится возможным благодаря эффективному призванию Святого Духа. Интересно здесь из учебника по богословию Милларда Эриксона, небольшая цитатка, я ее здесь взял. «Если покаяние является негативным аспектом обращения, выражающимся в оставлении греха, то вера является позитивным аспектом обращения, держащимся за обетование и дело, совершенное Христом». Вот смотрите, покаяние, да? Мы дальше будем о нем говорить. Это вот человек жил греховную жизнь, да? И человек осознает, что эта жизнь неправильна, он отворачивается от нее, он сожалеет о том, что это было. Это как бы негативный аспект обращения. Ну, как бы, понимаете, да? То есть он сожалеет, он что жил такую жизнь, не хочет иметь с ней ничего общего. А вера – это позитивный аспект обращения. Человек стремится к тем обетованиям, которые дает ему Бог, к спасению, к оправданию, которое он получает благодаря вере. Ну, немножко, может быть, неудачно стремиться к оправданию, да, как будто это зависит от заслуги. Но, короче говоря, благодаря вере он стремится к обетованиям, которые есть в Писании. То есть здесь это, от чего он отворачивается, отвращается, о чем сожалеет, а здесь к чему он стремится, что любит, к чему льнет его душа. Понятно? Так что вот покаяние – это как бы негативный аспект обращения, а вера – позитивный. Вера – это обязанность каждого. Несмотря на то, что вера является даром, веровать может только тот, кого призывает Отец, тем не менее каждый человек ответственен за то, чтобы верить. Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дело Божие? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Иоанна 6:28-29. Таким образом, каждый грешник отправляется в ад, погибает не из-за того, что Бог его не избрал, а из-за того, что отказался уверовать во Христа. Вот здесь один важный момент, который нам нужно отметить. Смотрите, вера не является основной причиной спасения. Вера – это лишь средство, канал, благодаря которому мы получаем спасение. То есть вера – это инструментальная причина оправдания. Я попытаюсь это схематически пояснить. Вот смотрите, вот Евангелие, давайте представим себе. Мы знаем все Евангелие уже много раз. Человек, грешник, да, он находится под гневом Божьим. Христос пришел на землю и прожил совершенную жизнь. И умер на кресте за наши грехи. Чтобы человек был спасен, его грех должен вмениться Христу, да? Но этого еще недостаточно. А праведная жизнь Христа должна вмениться грешнику. Вот это Евангелие. А вот это я. Как сделать, чтобы так, чтобы вот эти, вот это все стало моим? Чтобы это было моим, как? Вот для этого нужна вера. Вера – это канал, благодаря которому нам вменяются заслуги Христа. Эти все заслуги Христа, Его совершенная жизнь вменяется нам, Его праведность вменяется нам. Понимаете? Поэтому сама вера не является причиной спасения, оправдания. Причиной нашего спасения является Христос и Его святая жизнь. Но вера – это инструментальная причина оправдания. Это тот канал, благодаря которому заслуги Христа вменяются нам. Другими словами, переводится на нас счет. И об этом сказано очень ясно в послании к Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через...» Видите, да? «Через веру». Вера – это как канал, как инструмент, через который нам вменяются заслуги Христа. Эта благодать становится нашей. И это не от вас, Божий дар. Сама вера является подарком от Бога. Мы не можем ее генерировать в себе самостоятельно. Я уже сказал, что вера – это средство спасения, благодаря которому нам меняются заслуги Христа. Три элемента истинной веры. Ведь многие люди говорят о том, что они верующие, а сами неверующие. Первый элемент истинной веры – признание истины. Человек признает истину, признает вот это истину. Второй элемент – он соглашается с этой истиной. И третье – он желает повиноваться истине. Если хотя бы одного из этих элементов нет, вера является ложной. То есть, если человек не признает, что спасение по благодати, ну, в общем, Евангелие не признает, если он не согласен с Евангелием, или если он согласен, признает, но не хочет жить так, как учит Христос, не хочет быть послушным Его Слову, то вера такого человека является ложной. И он с такой верой не спасется, правильно? Три признака ложной веры. Первый признак ложной веры – ложный объект веры. То есть вот человек, вот он поклоняется кому-то, да? Поклоняется Христу, скажем так. Но Христос в Библии представлен вот таким. А человек представляет его себе вот таким и молится воображаемому Христу. Является ли этот человек истинно верующим? Нет. То есть ложный объект веры. Об этом сказано 1 Иоанна 4:1-3. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире». Одним словом, если человек отрицает божественную природу Христа, говорит, Христос не Бог, или он говорит, Христос не человек, или отрицает Троицу, ну, основные положения евангельской веры, евангельской вести, доктрин христианства, то этот человек, у него ложный объект поклонения, и поэтому у его вера ложная. Так что любой человек, который не изучал Библию, не изучал о том, какой Бог, он не может иметь истинную веру. Так, да? Потому что все наши, в Слове Божьем есть изложены истины, до которых человек никогда не может додуматься сам. В Слове Божьем изложены истины, до которых человек никогда не может додуматься сам, потому что он грешник. Бог Библии представлен таким, которого человек никогда не может вообразить сам, если он не изучит его, не будет изучать о нем так, как представлено в Библии. Все боги людей человекоцентричные, человекообразные, а Бог Библии, суверенный, святой, царь, он недоступен воображению человека. Если Бог сам бы себя не открыл, если человек не будет познавать так, как он себя открыл, он никогда не будет правильно думать о Боге. Поэтому все, что вы думаете о Боге сами, вот сами, я думаю, Бог такой или такой, это все ложь. И сами вы не можете додуматься, какой он есть. Вам нужно просто изучать, какой он есть, и принимать это. Это очень важно. Итак, первый признак ложной веры – это неправильный объект поклонения. Второй признак ложной веры – правильное богословие, не имеющее отражения в жизни. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вы знаете, что бесы, дьявол, у них правильное богословие. Они имеют верное богословие. Они знают, что Бог един. Они знают, кто такой Христос. Так, да? В общем, они знают о Боге очень хорошо. Вы помните, когда Иисус пришел для того, чтобы изгнать бесов, ну, собрался изгнать бесов через гадаринского, которые жили в гадаринском одержимом. Бесы что сказали? У них правильное христоловие. Ты Христос, Сын Бога Живого. Свидетели Иеговы, они не знают, отрицают. Бесы знают, они говорят, все правильно. Ты Христос, ты Сын Бога Живого, то есть ты Бог, ты равный Богу. Это верная христология, верная теология. Пришел раньше времени мучить нас, верная эсхатология. Говорят, еще не время. Время твоего суда, ты что-то раньше случилось. Как так? Как так может быть? То есть у них правильное богословие у бесов. Но от этого они не перестали быть бесами, непослушными врагами Бога. И Иаков говорит, что любой человек, который имеет правильное богословие, но живет в грехе непослушания, он имеет веру, он верующий, такой же верующий, как бесы. Кстати, я думаю, что бесы, они лучше знают доктрины, чем самый лучший доктор богословия. Они в любую семинарию пришли, сели там или не сидят, что они делают, летают, я не знаю, они же духи. И слушают, то есть они слушают все, у них доктрины хорошо, хорошо, я не знаю. А я думаю, они не спорят с тем, что есть эффективное призвание. Они понимают, что оно есть. Но они непослушны, они враги. И это признак ложной веры. Иногда нам кажется, что стоит только людей научить правильным доктринам, и жизнь превратится в легкость. Это облегчает жизнь намного, и служение делает проще, и контакт с людьми. Но если нет послушания этим доктринам, то такого человека трудно назвать настоящим христианином, его вера бесовская. И третий признак ложной веры. Кстати, вот здесь я еще написал о втором признаке. Лжеверующие часто говорят, главное, чтобы Бог был у нас в душе. Слышали такое, да? Бог у меня в душе. А как я поступаю, это уже не важно, это мое личное дело. То есть Бог у меня в душе, он как бы спрятан здесь, вот у меня Бог, все. А как я живу, это уже не ваше дело. А то, что у меня в душе, я вам не покажу, это мое личное, субъективное и так далее. И Библия говорит, так не пойдет. Не бывает такого. Если Бог в душе, то это будет свет, видно всем вокруг. И будет видно в ваших делах. Понимаете, да? А если Бога нет в сердце, то света нет. Поэтому если твоя жизнь тьма, то в душе ничего нет. Пустота у тебя в душе. Обман. Так учит Библия. Третий признак ложной веры. Представление о спасении, зависящем от дел. А все утверждающиеся, Галатам 3:10, 11, на делах закона, все, кто думает, что спасение зависит от дел, от заслуг человека, находятся под проклятием. Страшные слова, да? Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет. Смотрите. Что здесь сказано? Очень интересные вещи. Вообще делами можно спастись. Делами можно, правда. Человек может спастись добрыми делами. Сейчас просто расскажу, как. Для того, чтобы спастись добрыми делами, нужно родиться. Уже трудно, конечно. Ты уже рождаешься с грехом Адама. Ну хорошо, если бы родиться без греха Адама, тогда можно было. И на протяжении всей жизни не сделать ни одного нарушения заповедей Божьих, даже в мыслях, ни в делах, ни в мыслях, делать все добрые дела с совершенно правильными мотивами, то тогда, и еще не быть виновным в Адаме, то тогда можно попасть в рай. Если делами, то только так. Вот что здесь написано. Ну, в чем проблема здесь заключается в том, что даже если человек родится, прожил бы, ну, теоретически, и если хотя бы он нарушил одну бы заповедь, один раз в мыслях нарушил заповедь на одну секунду, то он автоматически становится виновным в нарушении всего закона. это делает нарушение всего закона. Поэтому Павел говорит, что они все под проклятием. Под проклятием нарушения всего закона. Но люди совсем не такие, правда? Они рождаются грешными, и они тут такое творят. Так что это вообще как бы такая заоблачная теория. Любой человек, который думает, что спасение зависит от дел, находится под проклятием и попадает в ад. Любой человек, который думает, что спасение зависит от благодати плюс дела или заслуги человека, или какие-то достижения человека, равно спасению. Любой человек, который думает, что спасение – это благодать плюс мои заслуги, и я попаду в рай. Вот любой человек, который так думает, находится под проклятием. Галаты так думали. Они думали, что Христос хорошо, но нужно еще плюс что-то, обрезание. И Павел говорит, вы находитесь под проклятием всего закона, который вы на протяжении всей жизни не исполняли. В глазах Бога вы в бедственном положении. Так что это признак ложной, вот признак ложной веры. Признак погибающего религиозного грешника. Под проклятием Бога. И, как правило, погибающий религиозный грешник вот этим вот положением очень гордится, правда? Я заработал. И думает, что это ставит его в привилегированное положение, да, перед Богом. А Писание говорит, это ставит его в положение проклятого. Это не движение вверх, это движение вниз. Это признак ложной веры. Хорошо, мы разобрались с призванием, с возрождением, немножко поговорили о вере. Покаяние. Давайте поговорим, покаяние или обращение. Покаяние – это когда мы признаем свой грех и раскаиваемся в нем. Покаяние и обращение, по сути, являются синонимами, как в еврейской, так и в греческой терминологии, используемой в Библии. Формулировка. Покаяние – это перемена разума, результатом которой является перемена жизни, отношения и поведения. Это слово относится либо к первоначальному обращению человека ко Христу, либо к возвращению на путь праведности и близких отношений с Богом отступившего верующего человека. В Ветхом Завете это слово означает «развернуться». Оно используется для описания как покаяния, так и обращения. Исайя 55, 6, 7. «Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». В Новом Завете используется слово метаноио, изменение чего-то разума. Это не просто изменение мыслей, это изменение порочной ориентации мыслей до такой степени, что ум прилепляется к Богу. Деяние 2.38. Петр сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяние 3.19. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. 2 Коринфянам 7.9. Теперь я радуюсь, потому что вы опечалились. Вы видите, покаяние часто связано с печалью, с плачем. Человек плачет, признает свой грех. Ну, это может быть плач в сердце или внешне. Не в том вопрос. Но, в общем, это связано с печалью, как правило. Вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо печаль ради Бога, и опечалились ради Бога так, что нисколько не потерпели от нас вреда. Еще одно слово, используемое в Ветхом Завете, переводимое как покаяние, это греческое слово «эпистрефа», означает «развернуться, пойти в противоположном направлении». Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Деяние 3.19. Но сперва жители Дамаска и Иерусалима, потом всей земли иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая достойные дела. В общем, разворот в другую сторону. Вот что означает покаяние. Обратитесь – синоним слова «покайтесь». Элементы истинного покаяния. Три элемента истинного покаяния. Первое. Духовное искреннее сожаление о том, что делал неверно против Бога, против святого Бога. 2 Коринфянам 7.11. Когда человек призван и возрожден, имеет веру, он понимает, как же я прожил свою жизнь, как же я оскорблял Бога. Он сожалеет о своих грехах, он готов плакать о них, он готов бить себя в грудь, осознавая ужас своего восстания против святого Творца Вселенной. Второй элемент истинного покаяния, то есть одних слез недостаточно, да? волевое изменение в решениях, чтобы делать угодное Богу. Человек, и здесь тексты у вас приведены, человек прилагает, не просто он поплакал и все, он принял решение посвятить себя Богу. Но это может выражаться в том, что он стремится посещать богослужение, быть в церкви, слышать слово. Он хочет принять крещение, безусловно. Но все, что написано в Деяниях, 2 глава, да, помните? Они пребывали в общении, в молитве, в изучении слова. Они крестились тут же, как только покаялись и обратились. В общем, если человек истинно покаялся, он хочет быть в церкви, хочет быть послушным Богу, хочет принять крещение, желает посвятить себя Христу и служить Ему. Если нет истинного покаяния, просто поплакал, посожалел и все, то такое покаяние нельзя считать угодным Богу. И третий элемент истинного покаяния – эмоциональная искренняя скорбь о трагических последствиях греха. Важное замечание, я бы хотел, чтобы обратили вы на него внимание. Может ли человек генерировать покаяние сам? Вот смотрите, вот это покаяние. Я могу его получить как дар от Бога, либо я могу его сам соткать, либо я могу его создать вместе с Богом. То есть половина... Это Бог, а это я. Ну хорошо, если это наоборот. Большая часть Бог, половина... Я делаю колпачок, Бог делает фломастер. Да? Вот так. Или покаяние является полностью подарком от Бога. Полностью подарком. Посмотрите, Деяние, 5 глава, стих 31. Покаяние даруется Богом. 5 глава, стих 31. Его возвысил Бог десницею своей, начальника и спасителя, чтобы, смотрите, дать Израилю покаяние и прощение грехов. 2 Тимофею 2:25. С кротостью наставляя противников, зачем? Не даст ли им Бог покаяние, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Понятно, да? То есть покаяние дает Бог. Человек не может генерировать истинное покаяние. Вы скажете, ну, а я знаю тех, кто плачет, вроде бы. Это ложное покаяние. Если оно не ведет к перемене жизни и к святости, такое покаяние ложное. Такое покаяние было у Иуды Искариота. Матфея 27 глава, стих 3-5. Да, он покаялся, написано. Помните, как он покаялся, да? Матфея 27 глава, стих 3-5. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, что предать его смерти. И связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидел, что осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам, старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они сказали ему, что нам до этого, смотри сам». И бросив серебряники в храме, он пошел и повесился, удавился. Это ложное покаяние, ложное покаяние. Иногда в Писании словом «покаяние» определяется спасение. Деяния 17:30. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». Следующий элемент спасения земной жизни – это оправдание. Оправдание. Бог дарует нам состояние праведности. Определение видите здесь. Оправдание – это юридический акт Бога, в котором осужденный грешник моментально провозглашается праведным на основании жертвы Христа. Оно дается даром по благодати. То есть оправдание – это мгновенное действие, да, прежде всего, которое совершается в момент спасения. И грешник провозглашается праведным, таким же праведным, каким является Христос. Потому что через веру, уже нет этой схемы, к сожалению, через веру нам вменяется вся его праведная жизнь. Вот он родился, не имея Адамова греха, да? Вот он, Бог и родился особым образом и так далее. Он, не имея Адамова греха, родился и прожил святую жизнь. И вся его святая жизнь вменяется нам. И мы провозглашаемся праведными перед Богом. И грех наш, конечно, меняется. Римлянам 3:24. Получая оправдание даром. Опять, оправдание даром дается. Нет нашей заслуги, да? Это полностью его жизнь меняется нам. Получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Римлянам 8:30. А кого призвал, тех и оправдал. Следующий элемент спасения – усыновление. Бог принимает нас в свою семью. Ефесянам 1.5, Галатам 4.5, Римлянам 8.15. Слово «усыновить» в оригинале означает «поместить как сына». Формулировка. Усыновление происходит в момент возрождения и несет с собой статус установления новых отношений с Богом. Что это значит для нас? Это значит, что Бог любит нас так же, как и Христа. Это значит, что... Тексты все здесь приведены. Что мы должны молиться Богу как Отцу, подражать Ему как Отцу. Это значит, что мы должны воспринимать наказание от Бога как от Отца. И это значит, что мы получим небесное наследство. И седьмой здесь момент у нас, элемент, мгновенное действие Бога. Союз со Христом. Единый союз со Христом. Галатам 2.20. Вечное неразделимое единение. Римлянам 8.38-39. Кто отлучит нас от любви Божьей? Это вечный союз. Результат союза. Верующий умер и был погребен с Христом. Верующий был оживотворен с Христом. Тексты здесь есть. Верующий был воскрешен с Христом. И верующий будет прославлен с Христом. Давайте сделаем перевод.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!